Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Когда не до смеха? Накануне 1 апреля. Искусство пародии. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. 88-летний горнолыжник Гарольд Маккафи. Столетие Теннесси Уильямса. Картинки с выставки. Гитара и ее образ.
Hello, mother. Hello, father. Here I am at Camp Granada. Camp is very entertaining.
На этой неделе мы отметим 1 апреля, хотя всему миру сейчас не до смеха. На Ближнем Востоке кошмар, на Дальнем еще хуже. Кажется, что сейчас юмор уж точно неуместен. Но дело в том, что по-настоящему удачная шутка всегда неуместная. У юмора, собственно, и нет своего места, потому что он всегда вместо. Вместо того, что нельзя сказать или даже крикнуть. И в этом сокровенная тайна смешного. Не пороки и красота, не добродетель и зависть, а юмор умирает последним. Черный как тень, он следует за нами до конца, и за это я люблю его больше всего другого. Особенно тот юмор, который сам нашел.
All the counselors hate the waiters, and the lake has alligators, and the head coach wants no sissies, so he reads to us from something called Ulysses.
Чем лучше спрятан юмор, тем сильнее его воздействие. Серый кардинал книги, он из-под тишка меняет ее структуру, добавляя лишнее насмешливое измерение. Текст с юмором, как чай с полонием, действует не сразу, но наверняка. Уже поэтому юмор лучше всего принимать в гомеопатических дозах. Согласно адептам этого полунаучного учения, одна молекула может заразить собой ведро водопроводной воды, которая уже никогда не будет пресной. И в этом прелесть целевого чтения. Нет у читателя радости больше той, что доставляет раскопанный юмор. Тот, что сам заметил, отряхнул от риторической пыли, натер до блеска и вернул на место, которое теперь уже никогда не забудешь. Я, например, не помню своих автомобильных номеров, хотя и не менял их уже 30 лет. Но все смешное, что прочел в жизни, держится в памяти вроде татуировки. Гоголь, понятно, Чехов тем более. У него «Старая дама» пишет трактат «Трамвай благочестия». Другое дело одутловатый Гончаров. Он сам себя описал Обломовым, полный с апатическим лицом, задумчивыми, как будто сонными глазами. Но есть у Гончарова очерк «Слуги старого времени», по которому русский язык преподавали викторианцам, соблазняя их вполне диккенсианским парадом эксцентриков. Один из героев этого очерка, камердинер Гончарова Валентин, составлял словарь, как он пишет, синонимов из однозначных слов. В нем, в этом словаре, рассказывает Гончаров, рядом стояли эмансипация и констипация, далее конституция и проституция, потом тлетворный и нерукотворный, нумизмат и кастрат. Это живо напоминает полив, особый прием, великим мастером которого был Венч Ерофеев. С его помощью он вырастил в пьесе «Вальпургиевая ночь» диковинную словесную флору. Презумпция жеманная, гольфстрим чечено-ингушский, пленум придурковатый, генсек бульбоносный, пурпуровидные его сорта зовутся по-всякому. Любовь не умеет шутить, гром победы раздавайся, крейсер варяг и сиськи на бок. Смешной эту маловнятную бессмыслицу делает радость бунта. Восстав против тирании смысла, революционная речь сооружает баррикады, находя прежним словам новое назначение. В этом гений юмора. Он всегда выводит к новому. В критические минуты, когда обстоятельства припирают нас к стенке, завязший в традиции разум не дает нам ее преодолеть. А юмор эту стену сносит, ибо он умеет сменить тему. Поэтому, кстати сказать, не смеются фанатики. Они никогда не меняют темы. В сущности, юмор – это решенный каан. Чтобы найти ответ на вопрос, его ответа не имеющий, надо изменить того, кто спрашивает. Проблемы, говорил Юнг, не решают, над ними поднимаются.
Wait a minute, it stopped hailing. Guys are swimming, guys are sailing. Playing baseball, gee, that's better. Modifier, kindly disregard this letter.
В детстве день 1 апреля был моим любимым праздником. Я готовился к нему круглый год, но меня с просонья все равно разыгрывали родители. И это приводило меня в восторг. Взрослые вели себя как дети, пародируя своим поведением обычную серьезность жизни. Позже я узнал, что пародия не только житейский, но и литературный жанр, который тоже стал моим любимым. О том, что я не один такой, говорит Оксфордская антология пародий, ставшая поводом для нашей беседы с Владимиром Гандерсманом.
Прошу вас, Володя.
Пародия как метод была впервые определена Аристотелем. Но мне хотелось бы привести определение, которое дает Ольга Фрейденберг, замечательный филолог-классик и по совместительству двоюродная сестра и первая любовь Пастернака. Речь идет об античных трагедии и комедии. С трагедией древняя комедия имеет полное структурное тождество. Но самое замечательное, что она, в противоположность европейской комедии, представляет собой не самостоятельный жанр, а пародию на трагедию. Между тем, пародия сама по себе имеет сакральное происхождение и бытует в фольклоре вплоть до новых веков. Именно ее культово-фольклорные формы доносят до нас в слитом виде и трагические элементы в виде богослужений и страстей, и комические в виде фарсов и непристойности.
С происхождением понятно. В сущности, это бахтинская точка зрения. Пародия как тень высокого, как кривое зеркало сакральных жанров. Не зря в англоязычном мире считают, что пародия идет от Чосера, описывающего в смешном виде христианских паломников.
Да, считается, что по-английски пародия идет от Чосера. И все же, как что-то реальное и регулярное, она появилась в 19 столетии, когда литература для среднего класса стала и назиданием, и просто удовольствием. Когда словесная игра стало популярным развлечением. Общепризнанным достижением в жанре пародии считается книга «Рождественская гирлянда» Макса Бирбома, изданная в 1912 году, где высмеиваются авторы 17-го столетия.
Но пора привести примеры поновей.
И их очень много. Вот, скажем, пародия на Томаса Стернс Эллиота, точнее, на любовную песнь Альфреда Пруфрока. У Эллиота встречаются в повторе такие слова: «Я старею, я старею». И вот в давней пародии Генри Рида это озвучено примерно так: «Поскольку мы стареем, мы не молодеем, времена года возвращаются, сегодня мне 55, а в это же время в прошлом году мне 54».
Вообще-то это очень смешно и похоже на Эллиота. Пародируется такая тривиальная, но многозначительное занудство, да? Володя, но вообще в ученом искусстве модернизма, в этом главном течении 20 века, литература была наполовину литературной критикой, поэтому пародия всегда была важным товаром. Взять хотя бы насквозь пародийный эпос нашего времени «Улисс». Но для этого читателю надо хорошо знать пародируемую литературу. Сорокина можно понять только в контексте всей русской классики, которую он пародирует. Ведь по-настоящему оценить пародию может лишь тот, кто в нюансах знает оригинал. И в этом все удовольствие от пародии. У нашей Оксфордской антологии, конечно, были предшественницы.
Конечно. Жанр пародии был представлен, в частности, в антологии 1960 года под редакцией Двайта Макдоналдса. Пародии, антология от Чосера до Бирбома и после. Макдоналд уже тогда собрал всю классику. Он говорил, что в городах, где письменное слово в цене, пародия таится за каждым углом. И еще он заметил, что во множестве писанины есть то, что он назвал приглушенным пародийным содержимым. Эта писанина никого не пародирует, она сама звучит пародийно.
Да, это точно замечено. Действительно, любое произведение находится в двух шагах от автопародии.
А вот в качестве примера можно взглянуть на стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Черная шаль». Не говоря о том, как стихотворение, это самая «Черная шаль», звучало в пору романтического периода пушкинского творчества, хотя Пушкин не прочь был над этим своим прошлым сам поиронизировать, можно сказать, что сегодня этот текст содержит элементы автопародии. «Гляжу, как безумный, на черную шаль, и хладную душу терзает печаль. Когда легковерен и молод я был, молодую гречанку я страстно любил, прелестное дело ласкало меня, но скоро я дожил до черного дня». Ну и так далее. А потом произошло пародийное удвоение. Герои «Черной шали» попали на глаза Козьмы Прудкова, который написал романс.
Многоглазого Козьмы Прудкова. Вспомним, что их было много авторов.
Ну, конечно. Так вот, что получилось. «На мягкой кровати лежу я один. В соседней палате кричит армянин. Кричит он и стонет, красотку обняв, и голову клонит. Вдруг слышно пиф-паф. Упала девчина и тонет в крови. Донской казачина клянется в любви.
А в небе лазурном трепещет луна, и с шнуром мишурным лишь шапка видна. В соседней палате замолк армянин, на узкой кровати лежу я один.
Возможно, оригинал и пародия — это тот случай, о котором Карл Маркс сказал: «История повторяется дважды. Один раз в виде трагедии, другой раз в виде фарса».
Но сейчас, пожалуй, литература перестала быть доминантной в культурном бытии среднего класса, и барьер между оригиналом и пародией исчез. То есть мы живем в эпоху тотальной пародии. Сейчас элемент автопародии ощутим всюду и везде. Культура буквально затоплена иронической саморефлексией и имитация имитации. Это происходит на низшем уровне, когда телереклама пародирует себя, и на высшем – вся литература постмодернизма. Однако, как удачно может быть пародия пародии? Не означает ли это конец жанра?
Я не думаю, ведь пародировать можно совершенно разные вещи, не обязательно конкретного автора. Это может быть пародия на другой жанр, например, на жанр мемуаров. Давайте вспомним замечательно смешные анекдоты из жизни Пушкина Даниила Хармса. Пушкин любил кидаться камнями. Как увидит камни, так и начнет ими кидаться. Иногда так разойдется, что стоит весь красный, руками машет, камнями кидается, просто ужас.
Смешно, что, вопреки тому, что я только что сказал, Бахчинян написал замечательные пародии на Хармса, просто заменив имена героев. Например, вместо Пушкина в этом эпизоде у него Лимонов. То есть я опровергаю сам себя, пародия пародии все-таки возможно.
Да, вероятно. Вспомним опять же Козьму Прудкова и его пародию на жанр басни «Пастух, молоко и читатель». «Однажды нес пастух куда-то молоко, но так ужасно далеко, что уж назад не возвращался. Читатель». Он тебе не попадался?
Да, действительно смешно. Но интересно, что у Козьмы Прудкова появилось очень много последователей в советской России. Литературная пародия цвела в советское время. Но мы с вами все с удовольствием читали пародии Александра Иванова. Причем забыли уже пародируемых авторов, но до сих пор помним «Косматый облак», например. Но мне хотелось бы вспомнить еще одно имя – Александра Архангельского. Знаете, когда-то в детстве мне отец открыл этого поэта, и я выучил наизусть его Маяковского вместо настоящего.
Да, я вас понимаю. Это блестящий пародист. Он работал в 30-е годы. У него был редкий по чуткости талант. И мне кажется, будет уместным закончить наш разговор именно его пародией на Маяковского. Тем более, что в ней упоминается наш город Нью-Йорк, в котором мы сейчас с вами, Саша, ведем эту беседу.
«Пропер океаном, приехал, стоп, открыл Америку в Нью-Йорке на крыше, сверху смотрю». Это ж наш Конотоп, только в 1000 раз шире и выше. Городишко, конечно, Москвы хужей. Нет госиздата, все банки да баночки. Дома, доложу вам, по 100 этажей. Танцуют фокстрот, а американочки. А мне на них свысока наплевать. Известное дело, буржуйская лавочка. Плюну раз, мамочка-мать. Плюну другой, мать моя мама. Танцуют буржуи, хоть бы хны. Видать, не привыкли к гостю московскому. У меня уже не хватило слюны. Шлите почтой, Нью-Йорк, Маяковскому.